Иисус часто собирался с учениками и говорил о Царстве Божьем, как там будет, какие там будут порядки, какие люди там будут жить. И однажды, в очередной такой раз, это записано в Евангелии от Луки в 17 главе, и это же записано в Евангелии от Матфея в 18 главе. Я в Евангелии от Луки начинаю читать с самого первого стиха. «Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазном, но горе тому, через кого оно приходит». Это похоже на то, о чем мы говорили сегодня в первой части, что зло в этом мире насаждается. Есть силы, которые стараются сделать зло популярным. Есть люди, которые рекламируют вредные, плохие привычки, которые нас разрушают, которые разрушают наш характер, которые разрушают семьи, которые убивают счастье, которые приносят все то, от чего мы потом и как семьи, и как люди, и как общество страдаем. И Иисус об этом говорит ученикам, да, в этом мире так. Невозможно, чтобы не пришли соблазны, но, говорит, горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих. Понимаете, что Иисус так очень наглядно, очень ярко сказал, что лучше этому человеку сделать. Тот человек, который рекламирует все плохое, который насаждает плохие привычки и плохие поступки и учит это других людей, тут написано «одного из малых сих». В Евангелии от Матфея знаете, и Матфей, и Лука описывают один и тот же случай. Но как это часто бывает, вам приходилось слышать рассказ о каком-то происшествии из разных уст. И один, и другой были на том месте, видели, что там произошло, и один приходит, рассказывает, и другой приходит, еще какие-то детали рассказывает. Один одно заметил, другой другое заметил. Так евангелисты описывали жизнь Христа и то, что Иисус делал. И друг друга дополняют эти истории. Так Матфей написал, что Иисус тогда разговаривал с учениками и пригласил ребенка и говорит, смотрите на этого ребенка. Если кто не станет таким, не научится у этого ребенка, не будет как малое дитя, не сможет войти в Царствие Небесное. Евангелист Лука, он упустил этот момент, он сразу говорит о том, о чем говорил Иисус, и о том, какие слова он использовал, чтобы донести ученикам эту истину. И тут Иисус говорит, если кто соблазнит, тут только из слов понятно, что там перед учениками есть кто-то, кого Иисус называет одного из малых сих. Говорит, если кто станет причиной соблазнов и так будет поступать, и соблазнит еще одного из малых сих, знаете, ему лучше было бы взять на шею мельничный жернов и в море. Это лучше, чем то, что он делает, и то, что его ждет. После этого Иисус говорит: наблюдайте за собой. Наблюдайте за собой. Это правило. Когда мы вот так много говорим о том, какие бывают люди, как они живут, какие у них привычки, есть склонность выработать незаметно другую, не менее вредную привычку – осуждать других. И за счет этого, ну, где-то там для себя думать: ну, я хорошо, что я не такой. И Иисус говорит: наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему. И если покается, прости ему. И если 7 раз в день согрешит против тебя и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. Матфей дополняет тут, помните, дополняет эту историю и обращает внимание на то, что тогда Петр сказал Иисусу: а нам сколько раз прощать брата, если он согрешает? До 7 раз? Лука как бы упускает это и обращает внимание на другие моменты, которые Иисус говорит. А Матфей говорит: Петр тут говорит: а Господи, а нам сколько раз? До 7 раз это нормально будет прощать брата, который согрешил против нас? И помните, что ему Иисус сказал? Нет, не то, что до 7. 70 раз по 7. И, наверное, и этого недостаточно. Если согрешит и скажет: каюсь, прости его. Знаете, какая реакция учеников на то, что сказал Иисус? Смотрите, Иисус говорит: и если 7 раз в день согрешит против тебя, и 7 раз в день обратится и скажет: каюсь, прости ему. Реакция учеников на эти слова в следующем стихе: и сказали апостолы Господу: умножь в нас веру. Господи, умножь в нас веру. Веру в кого? Веру в кого? О чем они просят? В кого? Мы иногда, вот так, если читать эту историю и эти слова, если так оторвать ее, не думать о контексте, мы, конечно, веру в Бога. Но так как мы остановились подробно на том, о чем тут шла речь, вы понимаете, о чем ученики просили? Не о вере в Бога. Потому что вы понимаете, что происходит? Иисус говорит: если придет к тебе брат 7 раз в день, 7 раз согрешит против тебя, но потом 1 раз придет, согрешит и придет и скажет: ой, прости меня. Что делать? Иисус говорит: прости его. В этот же день тот же брат приходит и делает опять то же самое. И опять говорит: ой, опять прости меня. Что ты скажешь на 2-й раз? Что Иисус говорит? Прости его. Если к вам тот же человек в тот же день приходит в 3-й раз и делает то же самое, и вам очень неприятно на него смотреть, а он смотрит на вас и говорит: прости меня. Что будешь делать? Что Иисус говорит? Прости его. Хорошо, этот брат не останавливается на достигнутом. Приходит в тот же день. Делает ту же... Не знаю уже, как это назвать. Или тоже, или что-то у него уже фантазии побольше и делает что-то другое. И тоже смотрит на вас невинными глазами и говорит: прости, пожалуйста, опять не хотел. Что скажешь? Что обычно люди в таких случаях делают? Слушай, ты... Я вот смотрю на тебя... Ты правда просишь прощения или ты уже издеваешься надо мной? Не, ну правда, я правда очень сожалею, что так получилось. Ну хорошо, ну прощаю, иди. И так 7 раз. Что вы скажете? Понимаете учеников, почему они слушают так Иисуса? Иисус говорит: знаете, что я вам скажу? Если против тебя согрешит брат твой 7 раз в день и придет и скажет: каюсь, прости его. Знаете, неудивительно, что ученики тут в один голос говорят: Господи, дай нам тоже такую веру, чтобы мы поверили. Потому что обычно, если человек 1 раз сделал и 2 раз, то я уже на 3-й говорю... Вообще, а если кто-то говорит: ну надо вам помириться, ну прости, прости его. Что вы слышите часто от людей, которых вы хотите помирить? Что они говорят? Ну, так он же не просит прощения. Как не просит? Я слышу, просит. Ну да, просит, я тоже могу многое просить. На самом деле ничего же не поменялось. Для него это просто слова. Он повернется и будет делать то же самое. Как быть? Иди, я знать тебя не хочу. Как реагируют люди? Я видеть тебя не хочу больше. А что Иисус говорит? Прости его. Сколько можно? И тогда... Ученики говорят: Господи, нет, это выше наших сил, выше нашей возможности. Если этот человек не хочет ничего менять, я ему не верю. Но он же просит прощения. Я ему не верю. Господи, дай нам такую веру. Если ты уже такое ставишь перед нами такую задачу, дай нам веру такую. Можно людям верить? Верить. Заметьте, речь идет о вере в человека. Не в Бога. В Бога нужно верить. Богу можно доверять. А человеку?
Если он больной, не надо верить.
Врачу
послать. Врачу есть 2 раза.
Приходишь с анализами, и тогда мы будем с тобой разговаривать. Можно ли людям доверять? Да. Знаете, что Библия говорит о людях? Все согрешили и лишены славы Божией. В другом месте написано: лукаво сердце человека, более всего и крайне испорчено. Кто узнает его? Все до одного негодны. Вы можете еще продолжать этот список стихов. В Библии очень много сказано о человеке, о всем, во всей красе, как мы выглядим. Что делать? Можно ли людям доверять? Вы знаете, что в семье очень часто люди приходят к такой точке в отношениях, где говорят: «Все, моему терпению конец. Иди». Пусть кто-то другой, иди. Ты хороший человек, но лучше пусть...
Нет, другие говорят, иди с Богом.
С Богом, да?
С Богом иди отсюда.
С Богом иди. Бог может терпеть, а я не могу. Можно ли людям доверять?
Можно доверять.
Что Библия говорит? А вы слышите, что говорит Иисус? Прости. В Евангелии от Луки написано, если 7 раз в день. А когда Петр спросил: «Господи, нам что, 7 раз? Этого будет достаточно?» Иисус говорит: «Нет». Говорит: 7 раз умножить на 70, и может это нормально.
7 раз можно.
Да, если скажет «каюсь». А если скажет что-то другое, то... А если ничего не скажет? Можно ли людям верить вообще на этой земле? Скажите, пожалуйста. Вас что-то смущает в этом вопросе, да? Это верно. Потому что есть в Библии другие места, в которых говорится: «Проклят человек, надеющийся на человека». Есть очень много текстов такого рода. Только заметьте, что речь идет о других вещах. Верить и надеяться – разные вещи. Смотрите, о чем идет речь здесь. Многие люди, вот когда... говорят об этом, на эту тему, подходят к этому вопросу поверхностно. И потому уходят либо в одну крайность, либо в другую. Либо очень доверчивы. Ну надо же людям верить, ну надо. И попадают опять, наступают туда же. А другая крайность – это они никому уже не верят, ни с кем дело иметь не хотят, потому что уже дуют на холодные. Понимаете, что речь идет о разных вещах? Верить человеку нужно. В каком смысле верить? Если он делает хоть какие-то попытки, даже если вам кажется это неискренне. Но он хоть что-то делает, чтобы исправиться. Верьте ему. Даже если вам кажется, что это притворно, даже если вам кажется, что он не просит по-настоящему прощения, дайте ему шанс. Даже если вам кажется, ничего у него не получится, не говорите это. Дайте ему шанс. Простите его. Относитесь к нему так, как будто он ничего плохого вам не сделал. Это трудно. Потому ученики сказали: «Господи, не знаю, как это у нас получится». А Иисус говорит: «Надо». Дайте ему шанс начать заново, и чтобы никакого упрека. Не напоминайте ему о его ошибках. Помогите ему стать лучше. Тем, что вы простите и согласитесь начать заново, дадите ему шанс. Правда, это не значит, что вы... теперь обязаны с ним жить, с ним дела какие-то иметь. Это не одно и то же. Не упрекайте его, простите его. Но, может быть, надо будет разойтись. Зависит, я не говорю о семье. Я говорю сейчас вообще о людях. Может быть, придется вам поступить так, как поступил Авраам и Лот. Они примирились. Но Авраам сказал: выбирай. Или ты направо, а я налево. Или я направо, а ты налево. Смотри, сколько земли. Чтобы не было позора. Чтобы люди, которые за нами наблюдают, а люди за нами наблюдают, чтобы мы не стали для них преткновением. Может быть, придется больше не иметь дела с этим человеком. Это не одно и то же. Часто люди путают, что значит верить и доверять. Что значит полагаться на человека и дать ему шанс исправиться? Часто люди путают, что значит любить. Некоторые говорят: ну ты же христианин, ты должен меня любить. Это значит, и он себе придумывает, что значит, что ты ему должен. Да ничего не должен. Никто никому ничего не должен. А вот шанс должен. Ты обязан ему помочь. Ты обязан ему помочь стать другим человеком. И твоя вера в то, что у него это получится, ему поможет. Люди часто не понимают, что значит любить. Они думают, любить – это значит поддерживать все, что он делает. Подожди, если он делает плохие дела, я не буду это поддерживать. Но если я не поддерживаю его плохие поступки, плохие дела, и не приветствую это еще не значит, что я его не люблю. Если я ему сделал замечание, это как раз говорит о том, что я переживаю о нем. Часто люди так относятся к другим: а если он сказал мне, что ему не понравилось, как я себя веду, он меня не любит. А может, наоборот? Может, как раз он и есть тот, кто по-настоящему любит. Можно людям доверять? Можно им верить? Если скажет: каюсь, помоги ему стать лучше. Прости ему. Что это значит? Многие думают, что это значит забыть все, что он сделал. Ну а как это забудешь? Ты не можешь забыть. Вы понимаете, что никто не забывает? Это невозможно стереть из памяти. Я не смогу забыть. Но я смогу не напоминать ему об этом, правда? Это можно? Никогда в жизни не напоминать ему больше о том, что он сделал. Вот что значит прощение. Ты помни для себя, но никому не говори. Помнить для себя, знаете, для чего нужно? Это опыт. Твой личный опыт. Чтобы знать, как строить отношения с этим человеком. А простить — это значит никогда не вспоминать ему о том, что он сделал. Он попросил у тебя прощения. Все, забыто. Этим ты поможешь ему начать все заново. Это нелегкий этап в отношениях людей. Но он важный. Помните, что мы тоже кому-то причиняем неудобства. Нет праведного ни одного, все согрешили и лишены славы Божьей. В Евангелии от Матфея, когда вы почитаете 18 главу, придите домой, почитайте. Та глава заканчивается историей о двух должниках. Помните эту притчу? Как Иисус рассказал притчу о двух должниках. Один должен был огромную сумму, не мог заплатить. И его господин пригласил и говорит: давай отчет, давай, возвращай долги. Этот стал умолять, просить. Говорит: потерпи, не могу сейчас, потерпи. Я тебе все заплачу. И тогда сжалился над ним его господин, которому он был должен, огромную сумму денег. И сказал: ладно, жалко мне тебя, прощаю, полностью прощаю. Ты мне ничего больше не должен. Как будто ты у меня никогда и не занимал эти деньги. Нету, все, долг аннулирован. И этот человек на радостях, что ему такую сумму простили, возвращается и встречает случайно своего маленького должника. Конечно, сумма была намного меньше, потому что он был намного сотни, там очень намного меньше. Но он его встретил, говорит: слушай, подожди, рад тебя видеть, ты, наверное, забыл. И когда будешь отдавать долг? Он начал просить: подожди, пожалуйста, такие обстоятельства в жизни, ну никак не могу сейчас, ну ты можешь... Он говорит: нет, уже сколько можно терпеть? Нет, отдавай сейчас же. И стал его душить. Отдай сейчас же. И кто-то из тех, кто наблюдал, кто видел это, эту картину, пошел и донес его господину, который только что ему простил гораздо большую сумму. Говорит: там такое происходит. И господин его приглашает, говорит: что там? Ты знаешь, сколько я тебе простил? Не надлежало ли тебе простить твоего ближнего, который тебе такую ничтожную сумму должен? Почитайте эту историю. Если придет к вам кто-то и скажет: каюсь, прости. Верить надо людям, чтобы помочь им быть лучше. Я приглашаю вас к молитве. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за Твое великое прощение, за то, что Ты нас так благословляешь, так любишь, так заботишься о нас и простил наши согрешения. Научи нас прощать. Ты доверил нам так много. Ты дал нам жизнь. Ты истину свою открыл нам, ошибающимся людям. Научи и нас доверять другим. Ты долго ждал нашего прихода к Тебе. Помоги и нам также доверять людям, чтобы они стали лучше. И во всем этом да будет имя Твое возвеличено и прославлено, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.